«Ну, повезло тебе», — прокомментировал я его рассказ.
«Уж они бы тебя точно придушили».
«Я знаю это шоссе», — сказал Тедди. «Оно упирается в реку, где мы со стариком раньше удили рыбу».
Крис кивнул.
«Точно, там еще был железнодорожный мост. Его давным-давно снесло во время наводнения, а рельсы остались».
«Но ведь от Чемберлена до Харлоу 20 или даже 30 миль», — заметил я. «Неужели пацан покрыл такое расстояние?»
«А почему бы и нет?» — пожал плечами Крис. «Он, наверное, шел по рельсам. Думал, они его куда-нибудь выведут. Или, может, удастся сесть на попутный поезд. Но только там ходят теперь одни товарняки до Дерри или Браунсвилла, да и то редко. Чтобы выбраться из леса, ему потребовалось бы топать до самого Касл-Рока. Возможно, ночью в темноте он не заметил приближающийся поезд и... Привет!»
Крис смачно шлепнул кулаком ладонь, чем привел в полнейший восторг Тедди, ветерана смертельных игр с грузовиками на автостраде 196. Мне же стало немного не по себе. Я воочию представил, как до смерти напуганный пацан, оказавшийся вдали от дома, черти где, бредет по шпалам, шарахаясь от каждого ночного звука, как навстречу ему с огромной скоростью мчится товарняк, как он, ослепленный прожектором, стоит на рельсах, словно парализованный, или, быть может, лежит, обессилев от ужаса и истощения. Так или иначе, жест Криса весьма точно выразил конечный результат. От возбуждения Верн крутился, будто ему приспичило. «Так что, идете на него смотреть?» Не выдержал, наконец, он. Мы все довольно долго смотрели на него, не произнося ни слова. Крис, перетасовав колоду, в конце концов проговорил.
«Что за вопрос? Конечно! Могу поспорить, что наши фотографии появятся в газетах!»
«Что-что?» — не понял Верн.
«Что ты сказал?» — вторил ему Тедди. На физиономии его заиграла обычная, довольно идиотская ухмылочка. «А вот что!» — начал Крис, перегибаясь через обшарпанный стол. «Мы разыщем тело и заявим в полицию, после чего попадем во все газеты».
«Ну уж нет, только без меня», — вскинулся Верн. «Билли непременно догадается, что я все слышал и разболтал вам, а тогда он, как пить дать, вышибет из меня мозги».
«Не вышибет», — возразил я. «Не вышибет, ведь тело обнаружим мы, а не он, с Чарли Хоганом, катаясь на ворованной машине. Наоборот, он с Чарли нам тогда спасибо скажет. Они-то остаются как бы ни при чем, а ты, кладоискатель, может, даже заработаешь медаль».
«Правда?»
— Верн расплылся, показывая нам свои гнилые зубы. Вот только улыбка у него вышла малость озадаченной. Ему и в голову не приходило, что Билли способен за что-то сказать ему спасибо.
«Ты в самом деле так считаешь?»
Тедди же вдруг перестал улыбиться и озабоченно нахмурился.
«А, черт!»
«В чем дело?»
Верн тотчас повернулся к нему, теперь уже в страхе, что пришедшая в голову Тедди мысль, если у него вообще была голова на плечах, способна помешать столь замечательному развитию событий.
«А как же предки?» — сказал Тедди. «Ведь если завтра мы обнаружим тело к югу от Харлоу, они поймут, что мы вовсе не ночевали в палатке у Верна в поле».
«Точно», — согласился Крис.
«Сразу догадаются, что мы пошли разыскивать того пацана».
«А вот и нет», — заявил я. У меня возникло странное ощущение, от которого мне даже стало нехорошо, смесь возбуждения и страха. И тем не менее я был уверен, что мы сможем это сделать и остаться безнаказанными. Чтобы унять возникшую вдруг дрожь в руках, я принялся тасовать карты. Единственное, пожалуй, чему научился у покойного брата Денниса. Все завидовали моему умению и упрашивали меня научить их тасовать колоду с тем же шиком. Все, за исключением лишь Криса. Он, вероятно, понимал, почему я всегда отказывался это сделать. Ведь показать им этот способ значило для меня расстаться с частицей Денниса. А у меня от него и так осталось слишком мало.
«Ну так вот», — сказал я. «Мы объясним, что торчать в палатке в поле Верна нам осточертело. Ведь это уже 100 раз было. И тогда мы решили переночевать в лесу. для чего и отправились по железнодорожному пути. И потом, уверен, все так обалдеют от нашей находки, что объяснений никаких никто и не потребует».
«Мой-то старик обязательно потребует», — не согласился со мной Крис. «Он в последнее время как с цепи сорвался».
Чуть поразмыслив, он кивнул.
«Черт с ним! Игра стоит свеч!»
«Отлично!» — Тедди вскочил с улыбкой до ушей, готовый разразиться своим сумасшедшим хохотом. «После обеда собираемся у Верна. Что скажем дома насчет ужина?»
«Я, ты и Горди скажем, что поужинаем у Верна», — предложил Крис.
«А я что у Криса?» — объявил Верн. «План этот должен был сработать, лишь бы не случилось нечто непредвиденное, или же наши родители не переговорили бы друг с другом». Однако ни у Верна, ни у Криса телефона не было. Во многих семьях телефон в то время все еще считался предметом роскоши, особенно в неимущих слоях общества, к которым мы все, в общем-то, принадлежали. Отец мой был уже на пенсии. У Верна старик продолжал работать. Водил грузовик 1952 года выпуска. У Тедди, правда, был собственный дом, но и его мамаша постоянно охотилась за квартирантами, чтобы хоть как-то заработать. В то лето ей не удалось завлечь ни одного. Табличка «Сдается меблированная комната» провисела у них в окне с самого июня. Папаша Криса неизменно пребывал в запое, жил на пособие и днями напролет торчал в таверне с Юки вместе с отцом Туза Мэрила и парой других забулдык. Крис не любил об этом рассказывать. Но мы все знали, что он ненавидит своего папашу лютой ненавистью. Регулярно, раз в две недели, он появлялся в синяках, с подбитым глазом, сиявшим всеми цветами радуги, а как-то пришел в школу с забинтованной головой. Время от времени он подолгу пропускал занятия, и тогда возле его дома появлялся старый черный «Шевроле» с табличкой «Пассажиров не беру» на ветровом стекле, принадлежавший городскому школьному инспектору, мистеру Хелли Бартону. Мать Криса в таких случаях пыталась выгородить сына, заявляя, что тот болен. Если Крис просто прогуливал, инспектор его строго наказывал. Но когда он не мог посещать школу из-за отцовских побоев, Берти, так мы все звали инспектора, конечно, за глаза, делал вид, что ничего особенного не произошло. Признаться, я в то время не задумывался о причинах такого двойственного подхода. За год до описываемых событий Крис был исключен из школы на 3 дня. Во время его дежурства пропали деньги на завтраки, сбор которых входит в обязанности дежурного. Инспектор же, конечно, обвинил в пропаже Криса, хоть тот и божился, что не брал денег. Узнав про это, родитель Криса разбил сыну нос и сломал руку. В общем, у бедняги Криса была еще та семейка. Старший брат Фрэнк сбежал из дому в 17, поступил служить на флот и кончил тем, что сел за изнасилование и вооруженное нападение. Средний брат, Ричард, известный более под кличкой «Глазное яблоко», его правый глаз почему-то постоянно закатывался, был исключен из 10 класса и с тех пор болтался в одной компании с Чарли, Билли Тессио и прочими гопниками. «Думаю, все пройдет великолепно», — заверил я Криса. «А как насчет Джона и Марти?»
Джон и Марти Деспейны были также постоянными членами нашего клуба. «Они пока что не вернулись», — ответил Крис. «И, очевидно, будут не раньше понедельника».
«Жаль».
«Так что, решено?» Тедди уже горел нетерпением, не допуская мысли, что нам что-то помешает. «Решено», — подвел итог Крис. «Кто хочет еще партию в скат?» Никто не захотел. Все были чересчур возбуждены, чтобы продолжать игру. Бейсбол нас тоже не увлек. Мысли у всех были заняты предстоящими поисками малыша Брауэра, вернее того, что от него осталось. Около 10 мы разошлись по домам договариваться с родителями.